по чести говоря, настоящих казаков, а тем более запорожцев, в самой Диканьке было мало, а сами парубки, хоть и справедливо числили себя казацкого роду, ни в одном военном походе участия не принимали, а турок и ляхов отважно рубали, покуда лишь во сне да в фантазиях. Невысокий крепыш Вакула сгреб двоих драчунов и некрепко приложил лбами. Звук был, как от пустых крынок, а хлопцы отлетели в разные стороны. Николя, считавшийся в гимназии Тихоней, втайне изучал то, что англичане называли боксом, и четко знал, с какой руки, увернувшись, бить противника в центр подбородка и чем хук отличается от апперкота. Первый же удар получился настолько удачным, что веснущатый хлопец вылетел через неплотно прикрытую дверь, оставив свои же сапоги в качестве трофея победителю. Еще один ретивый соискатель ударил кузнеца в грудь, едва не вывернув запястье, взвыл от боли и позорно бежал. Остальных вынесли те, кто предпочел сохранить зубы в целости. «Да чтоб на вас кошки клали под забором, чтоб у вас, собачьих сынов, руки-ноги подсыхали, чтоб вам, москалям, никто поутру не дал рюмки водки опохмелиться, чтоб вам обоим прямо тут зараз же опухнуть!» Не обращая никакого внимания на жалобную ругань побежденных, Вакула и Николя церемонно обнялись. Дружба простого кузнеца и паныча знатного рода не нуждалась в лишних подтверждениях, пустых клятвах или красивых словесах.
«Як же вы ловки в драке, паныч!»
«Да говори мне ты!»
«Не, не можно, вы ж пана, я никак не можно!»
Переубедить кузнеца было нереально. Его так с детства воспитали. Николя в очередной раз махнул рукой, убедившись в бесполезности спора. В конце концов, это не важно. Сейчас, после короткой драки, когда горела кровь и радостно ныли мышцы, его пытливый ум вновь обратился к тайнам заброшенной церкви за селом. Приятели договорились встретиться на перекрестке четырех дорог до полуночи и вместе отправиться в расхристанную церковку в двух верстах от Диканьки. У молодого кузнеца еще было довольно работы на сегодня, а Николя надеялся умаслить тетушку, дабы она не посылала тревожные письма милой матери его Марии Ванне и не отвлекала ее от нежных забот о младших сестрицах Машеньке, Лизоньке и Олюшке. В общем и целом товарищи сочли сегодняшний день вполне себе успешно начатым и вновь обговорили место и время встречи, после чего веселый гимназист покинул гостеприимную кузницу верного друга своего и вернулся в тетушкины пенаты, причем туда он бежал еще быстрее, чем оттуда. И не подумайте ничего такого физиологического, как если бы неспелых груш человек объелся или напугался чего, передумал, решил отсидеться под крылышком заботливой Анны Матвеевны. Нет. Сердце его было сердцем льва, а в жилах кипела кровь первых братьев-лыцарей, запорожцев. Причина, заставляющая нашего героя увеличивать шаг, была куда более прозаичной и романтичной одновременно. Имя сей причине — литература. В нашем случае речь — сочинительство. Страдая или наслаждаясь тайной страстью к театру, Николя скрытно пробовал силы свои в написании стихов и пьес. Однако же сегодня по дороге от кузницы пришла к нему в голову мысль, совершенно оригинальная.
И почему доселе никто не удосужился записывать предания и легенды простого народа Украины?
Бормотал он себе под нос, совершенно довольный самим собой, как собеседником и слушателем.
Ведь те самые бабкины сказки находят воплощение свое в бессмертной поэзии столичных господ-сочинителей. Один Александр Сергеевич Пушкин с его нянюшкой чего стоит? Так чем же волшебные истории нашей Малороссии могут быть хуже? Да и чем же они хуже-то, скажите на милость? Разве не один народ их сложил? Разве певучая речь наша невнятна слуху братскому? Разве наши чудесные истории запорожского казачества и колыбельные молодух, баюкающих детей своих малых, менее поэтичны, чем у любой иной народности, населяющей великую родину, нашу Россию? Однако же не дело сие, господа хорошие, ох, не дело. И полной решимости исправить досадное это недоразумение
если не оплошность или, хуже того, злонамеренную чиновничью ошибку. Вернувшись в дом, Николя, заперся у себя во флигеле, достал 3 листа хорошей бумаги, очистил заранее кучу гусиных перьев, старательно высунув язык на бок, хитро сощурившись, словно дворовый пес, заметивший соседского кота на крыше в своей будке, и бросился заполнять лист мелким, хорошо читаемым почерком.
Ведьмы, колдуны, русалки и всяческая иная нечисть встречаются в краях наших довольно часто. Уж по-любому так чаще, чем в больших городах. Думается мне, что хоть столицы великие наши, Киев, Москва, да сам стольный Санкт-Петербург строились на так называемых линиях силы, а только сил та давно выдохлась. Раньше там стояли языческие капища, храмы древних богов, столь старых, что люди не помнили сакральные имена их. А ныне попробуй-ка встретить на Тверской, в Москве или на блистательном Невском хоть того же черта. Разве чижик-пыжик на тонких ножках прошмыгнет вдоль фонтанки? Нет уж, господа хорошие, придется вам ехать за ним в нашу тихую краину. Сюда, подальше от центра, собралась нечистая сила всех мастей.
На этом месте господин сочинитель отвлекся на дивные запахи борща с курятиной, свежеиспеченных ватрушек и душистого меда. По старым традициям ужин тетушка готовила так, словно бы собиралась каждый вечер кормить роту солдат из Миргорода, а до кучи еще и напоить их войсковое начальство. При всем том, главной печалью добрейшей женщины был хороший метаболизм ее стройного племянника, сметавшего все, но категорически отказывающегося толстеть.
«Ой, беда такая! Шо ж ты не ешь, Николенька? От же гусак печеный, гля, жир так и течет по пальцам, як янтарь, а кашки гречневой с грибами да маслицами, я еще и молока сверху налью, да сахару насыплю, сколь хошь, а растягай севрюшкою с пылу с жару, севрюшка-то она только вечер в реке плескалась, а может, стопочку перцовой аппетиту ради?»
«Мы уже приняли»,
— радостно хихикнули сестрицы двоюродные, и, судя по румяным яблочкам девичьих щек, не по одной. «Но кто же их осудит? Вопрос философский, риторический, а на украинской земле еще и довольно обидный. Не желая ввязываться в диспут и памятуя о позднем времени, Николя сказался усталым, выговорив себе разрешение удалиться во флигель, прилечь пораньше. Прекрасно зная, что беспокоить его не станут, молодой человек, тем не менее, на всякий случай напихал разных вещей на кровать, создав таким образом не особо достоверную копию себя, спящего с головой под одеялом, спустился с подоконника, обнял здоровущего цепного пса, почесал разомлевшую зверюгу за ухом и, перепрыгнув высокий забор, дал деру в ночь. «А видели ли вы украинскую ночь?» «О, вы не видели украинской ночи. На высоком необъятном небесном своде, прямо с середины его, глядит месяц. Земля вокруг вся замерла в дивном серебряном свете. Чудесный воздух ночной прохладно душен и полон неги, и медленно двигается на нем целый океан благоуханий. Умолкло далекое село, тихо вокруг». Вот и спят уже все благочестивые люди, и лишь городской искатель приключений на филей бесшумно скользит вдоль старого плетня к далекой дремотной диканьке.
«Дивитесь, люди добрые, який парубок гарный!»
От звука необычайно нежного и по-украински распевного девичьего голоска Николя едва не споткнулся.
«Ой, лишенький, так то сам паныч гимназист!»
Молодой человек остановился. В шагах в 10 от проселочной дороги у одинокого тополя стояла дивная красавица в простом сельском наряде, белой вышиванке, коричневой юбке чуть выше колен, черноволосая, чернобровая и черноглазая. Прекрасная той яркой ошеломительной красотой, каковая до сих пор частенько встречается порой в бескрайних просторах наших. «Добрый вечер», — галантно поклонился Николя, легко переходя на вполне знакомую ему манеру речи. «А что, не в огне вам, будь сказано, делает столь прекрасная панночка ночью у дороги?»
«Та так, скучаю».
«Панночка скучает», — не сразу поверил доверчивый гимназист. «Ночью, одна, в чистом поле, действительно,
Почему бы нет?